Коммунистическая монархия. С высоты человеческого роста все муравьи кажутся более или менее одинаковыми. Они, конечно, различаются по цвету и размеру, но не более чем, скажем, легковые автомобили. На самом деле, различия между видами муравьев иногда не меньше, чем между котом и носорогом. Одни муравьи выращивают под землей грибы и пасут скот — тлю. Другие склеивают дома из листьев, цепляясь друг за друга и выдавливая липкое вещество из собственных личинок. Третьи — машины-убийцы, постоянно воюющие кланами внутри собственного вида и уничтожающие на своем пути целые леса. Про муравьев надо писать отдельную книгу, да еще и не одну. Что объединяет всех этих разнообразных чудищ, так это их коллективность. Муравей не приходит один. Если вы увидели у себя на кухне хоть одного муравья, значит, у вас на кухне муравьи. Все впечатляющие способности муравьев, от образования сложных сообществ с сельским хозяйством до создания гигантских армий, разрывающих врагов на части, возможны благодаря тому, что эти животные умеют действовать не поодиночке, а группами. Человек тоже коллективное существо, хотя наша коллективность устроена совершенно иначе. Мы платим налоги и соблюдаем правила дорожного движения, потому что знаем преимущества общественного поведения. Но рядовому животному сложно объяснить, почему в принципе нужно делать что-либо против своей воли. Как так вышло, что муравьи вдруг поставили общество выше личности? Зачем муравью воевать в армии, если его шансы на выживание в тылу куда выше? За кого воюет этот муравей? Воюет муравей, конечно, за царицу-матушку. Колония муравьев обычно состоит из огромного количества рабочих, часть из которых могут быть солдатами или какой-нибудь другой шестеренкой муравьиного общества, которыми правит плодовитая царица, их мать. Рабочие самоотверженно трудятся на благо матки и ее потомства. С высоты наших представлений все это выглядит продуманной стратегией, наподобие государственного строя или хотя бы семейного этикета. Но самоотверженность муравьев имеет совсем другую природу. Все дело в том, что рабочие муравьи не умеют размножаться. Не вдаваясь в интереснейшие, но запутанные детали, за которыми я настоятельно рекомендую слушателю обратиться к книге Эдварда Уилсона «Социобиология. Новый синтез» «Sociobiology. The New Synthesis». Суть муравьиного общества в том, что оно поделено на размножающуюся и неразмножающуюся касты. Именно этим, так называемой эусоциальностью, объясняются все поразительные способности муравьев. То же самое характерно для пчел, термитов и голых землекопов. Я не шучу.
Об этом можно также почитать в книге Эдварда Уилсона «Эусоциальность. Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные».
Суть рабочего муравья в том, что он никогда не эволюционировал сам по себе. Все его гены даны ему муравьиной маткой. Он как бы входит в комплект ее организма, вроде дистанционно управляемого органа. Он искренне хочет строить муравейник и воевать за царицу, потому что он — часть ее тела. Та дает рабочему его гены, в которых записано, что именно этот рабочий должен для царицы делать. Это пропаганда на совершенно ином уровне. Муравейники в целом даже называют суперорганизмами. Если бы рабочий муравей умел размножаться, то у него бы наверняка рождались муравьята, лояльные бабушке-матке в чуть большей или чуть меньшей степени. Потомство было бы больше у свободолюбивых. Поколение за поколением рабочие избавились бы от генов лояльности, чтобы они собой не представляли, стали бы самостоятельными видами, и им не приходилось бы трудиться на матку. Если ты размножаешься, то эволюция работает на тебя. Но если ты не размножаешься, то эволюция работает на того, кто размножается. Кстати, в связи с рабочими муравьями нельзя не вспомнить о евнухах в человеческой истории. Каким бы варварским ни казался акт оскопления с современных позиций, у него обычно была совершенно определенная цель — лишить человека потомства. Этим как бы перестраивается его мотивационная система. Дело не только в том, что евнухи не будут приставать к женам в гареме, потому что у них меняется гормональный фон. Евнухам незачем заботиться о собственном наследии, а значит, они безопасны для тех, кто оперирует династическими интересами. Евнухи числились в советниках у китайских и римских императоров. А в исламском мире составляли целый политический класс. Что любопытно, кастрация формально запрещена Кораном, поэтому евнухов законопослушные граждане импортировали из неисламских стран. Такие отношения размножающихся цариц с рабочими можно изобразить в виде стрелы с отростками. Поколение за поколением царица производит новых цариц, которые производят новых цариц. Но помимо этого, все они производят рабочих, которые никого не производят. Их жизнь ведет в тупик. Рабочие — это отростки на древке стрелы, соединяющие прошлое с будущим через чередование поколений цариц. Это и делает их рабочими. На самом деле, рассуждения про муравьев и евнухов мне потребовались именно для того, чтобы объяснить этот принцип. Муравьи — это просто метафора. А вот изображение непрерывной стрелы и тупиковых отростков описывает для нас нечто гораздо более значимое — принцип организации многоклеточного организма. Власть гермоплазмы. Многоклеточный организм — это не просто много клеток. Это много клеток, работающих как одна. Этим многоклеточный организм отличается от колонии одноклеточных. Бактерии, например, образуют биопленки, бляшки особого плотного вещества, в котором сидят, собственно, бактериальные клетки. В каком-то смысле эти бляшки могут вести себя как отдельные организмы из множества клеток. И все-таки биопленка — не многоклеточный организм, а колония одноклеточных. Разница в том, что каждая бактериальная клетка, входящая в состав биопленки, умеет делиться. Поэтому способность к размножению равномерно распределена по всей биопленке. В настоящем же многоклеточном организме, в нашем собственном, например, большинство клеток размножаются только в ограниченных пределах. Они делятся до тех пор, пока продолжается рост организма, а затем останавливаются и только изредка обновляются новым делением. В этом большинство клеток нашего тела сродни муравьям рабочим. Почти весь наш организм сделан из клеток, чьи гены, строго говоря, обречены на смерть. Клетки мышц или клетки мозга содержат ДНК точно так же, как яйцеклетки и сперматозоиды, но кожная или мозговая ДНК никогда не выйдет за пределы нашего организма, а значит, никогда не произведет потомство. То есть большинство клеток организма — это эволюционный тупик. Шанс оставить генетический след в истории есть только у особой, привилегированной, можно сказать, элитной группы половых клеток и их предшественниках в семенниках и яичниках. У этих двух каст клеток организма, размножающейся бесконечно и размножающейся ограниченно, есть название. Клетки мозга, мышц, кожи, печени и, в принципе, клетки, из которых состоит наше тело, называются соматическими, от греческого слова «сома», тело. Их подавляющее большинство. Сома — это тупиковые клетки рабочие, которые подчинены меньшинству размножающихся клеток, живущих в половых органах. Те же несут генетическую эстафету, как олимпийский факел, от бабушки и дедушки, через папу с мамой, к внукам и так далее. Это они подвержены эволюции и собирают плоды отбора. Это они задают организму его свойства, дирижируя генами всех остальных клеток. Подобно муравьиной матке, эти размножающиеся клетки производят для своих целей вспомогательные тела, то есть нас с вами. Передача эстафеты, непрерывная линия, соединяющая поколения, отражена в названии этих элитных клеток многоклеточного организма. Они называются половой или зародышевой линией. В современном русском языке чаще используется термин «половая линия», а в английском «germline» — зародышевая линия. Лучше всего, на мой взгляд, звучит старомодный вариант «germplasm» или «гермоплазма». Так давно никто не говорит, но зато в этом есть что-то от Фауста. Этим термином я и буду пользоваться назло всем учебникам. Сома и гермоплазма разделяются не сразу. Сразу после оплодотворения они представляют собой единое целое, потому что в этот момент весь зародыш — одна клетка с двойным набором хромосом, или зигота. Разделение на две касты клеток у человека происходит только на третьей неделе развития. Зигота поначалу дробится на 2, 4, 8 клеток, И вот через 3 недели, когда клеток уже тысячи, среди них обособляется группа, которой суждено развиться в предшественников половых клеток в яичниках или семенниках, в зависимости от пола. Это и есть гермоплазма. Остальные клетки сформируют кости, кожу и органы, но все это тупики, смертная материя, одноразовая сома. Задача половой линии — бессмертие. И достичь она его может только через половые клетки, потому что только оттуда гены могут отправиться в следующее поколение. А значит, только гены гермоплазмы определяют свойства потомков, включая и свойства их сомы. Итак, с точки зрения одноклеточного, многоклеточность — это форма общественных отношений, при которых меньшинство клеток, занятых половым размножением, подчиняет себе большинство клеток, обреченных на смерть. Самое интересное здесь в том, что мы смотрим на мир именно с точки зрения этих самых обреченных клеток. Наше тело, наш мозг, наше сознание, все то, что мы называем «я» — это тупиковая ветвь эволюции, произведенная на свет движением нашей гермоплазмы. С одной стороны, звучит удручающе. Неужели человек просто орудие своего сперматозоида? На самом деле, в разделении сомы и гермоплазмы — главный источник нашей свободы. Если бы мы были едины со своей гермоплазмой, то мы бы принципиально не могли пойти против своих генов, как не могут пойти против своих генов бактерии. Но соме, в принципе, ничего не мешает не подчиняться гермоплазме. Конечно, ей не свойственно это делать, потому что сомы, которые не обеспечивают выживание гермоплазмы, быстро вымирают. Но полностью контролировать сому гермоплазма просто не может. Многоклеточный организм — это сложнейшая конструкция, количество деталей в котором существенно превышает количество генов в геноме. Тем не менее, все инструкции к этим деталям должны умещаться в одной клетке, отправляемой в следующее поколение. Поэтому чем такой организм сложнее, тем больше у него свободы от собственных генов. Как даже самым нервным родителям на каком-то этапе приходится отпускать детей в школу с ранцем и обедом в кульке, так и генам гермоплазмы приходится на каком-то этапе довольствоваться общими напутствиями клеткам развивающегося тела. Остальную информацию клетки сомы получают друг от друга и от окружающей среды. У животных кульминацией этого антигенетического свободолюбия организма становится изобретение специальной машины, которая в течение всей жизни учится новым инструкциям, вообще никак не упомянутым ни в каких генах. Эта машина называется мозгом. Благодаря половому размножению мы отличаемся от предков. Благодаря многоклеточности мы умеем думать сами за себя. Но за эту уникальность мы дорого платим. Как бы высоко мы ни парили над своей гермоплазмой, как бы ни возвышались над властью собственных генов, один аспект наших взаимоотношений остается незыблемым. Гермоплазма бессмертна, а сома — нет. Кстати, бесполое размножение — это из 1-2, а половое — из 2-1. Так почему тогда это вообще размножение? Разгадка тут в том, что с изобретением многоклеточности изменился смысл слова «размножение». Мы считаем свой организм продуктом полового размножения родителей. С точки зрения наших одноклеточных гамет, он представляет собой продукт бесполого размножения зиготы. Именно это бесполое размножение, собственно, приводит к приросту биомассы. Что же касается слияния двух клеток в одну, то сами сливающиеся клетки явно не считают это размножением. Строго говоря, размножиться типичный одноклеточный организм может только однажды, разделившись на две клетки.
У некоторых навороченных одноклеточных, вроде инфузорий, бывает иначе, но это отдельный разговор.
То есть появление двух новых клеток сопровождается исчезновением старой. Но многоклеточный организм, произведя потомство, не исчезает. Он может повторять процесс многократно, что и делает наше половое размножение, собственно, размножением. Это полнейший переворот самого понятия. Первая смерть. Смерть — это новый элемент в типичном жизненном цикле живого организма. Конечно, одноклеточные существа умирали и раньше. Помимо относительно недавней перспективы быть проглоченной, любая древняя клетка могла запросто остаться без источника питания и попросту раствориться в океане, а то и свариться в каком-нибудь кипящем фонтане. Для одноклеточного смерть означает поражение. Сварился — значит, не поделился. А другой задачи у одноклеточного нет. Смерть отрубает его генетическую ветку с вечно растущего древа жизни. Но для многоклеточного смерть — это не поражение, а часть программы. Почему многоклеточный организм обязательно должен умереть? Прежде всего, надо отметить, что для среднего живого существа вопрос стоит не в том, зачем в принципе нужна смерть, а в том, кто, когда и как его съест. Фантазии на тему вечной жизни — это человеческая роскошь. В принципе, обратившись к научной фантастике, вполне возможно представить нестареющий многоклеточный организм. Скажем, жука. У меня скоро начнутся колики от слова «организм». Вечный жук — это не то же самое, что вечный двигатель. Вечных двигателей быть не может, потому что для этого требуется создать энергию из ниоткуда. Вечный жук совсем не обязательно должен создавать энергию. Наоборот, ему требуется постоянно хорошо питаться, потреблять всякие витамины и антиоксиданты, чтобы поддерживать свое вечное тело в вечном состоянии. Вечный жук не противоречит законам биологии или физики. И все-таки вечных жуков не бывает. Любой жук, даже если его никто не ест, рано или поздно постареет и умрет. Причина существования старения — сложный и неоднозначный вопрос. Производство нового организма отнимает колоссальное количество времени и энергии. Казалось бы, несопоставимо дешевле с эволюционной точки зрения продлить жизнь старому. Так почему этого не произошло за миллионы лет эволюции? Тут есть несколько версий. Одна из версий состоит в том, что вероятность размножиться с возрастом снижается. Чем ты старше, тем удивительнее, что тебя еще не съели. А значит, на проблемы со здоровьем, проявляющиеся с возрастом, хуже действует естественный отбор. Рак у детей — большая проблема для популяции, а рак у стариков на генофонд влияет мало. По другой версии, в генах прописана своего рода техподдержка организма, включая защиту от повреждений ДНК. Но эта техподдержка делит финансирование с отделом размножения, поэтому эволюция распределяет между ними бюджет, из-за чего рано или поздно контракт на техподдержку просто истекает, и организм умирает от накопления мутаций. Причина неминуемой смертности жуков не в том, что жук непременно должен прийти в негодность. Суть в том, что гермоплазме жука не нужны вечные жуки. Ее заботы не жучьи, а эволюционные. Гермоплазме нужно двигаться вперед, чтобы оставаться в живых, а шаги свои она мерит поколениями. Эмерджентный домен. Бактерии, вечные коллективисты, при всем своем групповом подходе к решению проблем, всегда остаются отдельными клетками. Эукариоты, приняв индивидуализм как жизненный принцип, то и дело норовят сделать из разных клеток какую-нибудь гиперклетку, наподобие суперорганизма у муравьев. Диплоид. Первая из таких гиперклеток. Вроде бы одна, а на самом деле две. Работает как единый организм, но управляется двумя наборами генов. Многоклеточный организм — вторая. Выглядит как много клеток, а на самом деле одна большая зигота. Как это ни парадоксально, переступив порог нашей эукариотической империи хищников и эгоистов, мы стали с большим интересом относиться к себе подобным. Тут прослеживается более глубокая тема, чем слипающиеся клетки. Эволюционное возникновение нового из совокупности старого. Жизнь — это наслоение уровней, каждый из которых состоит из компонентов предыдущего, но не сводится к этим компонентам. Многоклеточный организм — это не просто много клеток. Диплоид — это не просто два гаплоида. Клетка — это больше, чем куча хромосом и белков. Молекулы — не просто набор атомов. В каждом из этих случаев целое больше, чем сумма компонентов. У этого феномена много названий — синергия, холизм, системный эффект. Я пользуюсь словом «эмерджентность», потому что так его назвал Андрей Игоревич Гранович на первой лекции по зоологии в мой первый день на первом курсе биофака СПБГУ. Тогда я, конечно, был слишком поглощен свежеоткрывшимся мне статусом студента-универсанта, чтобы обращать внимание на такую ерунду. Но я помню момент при подготовке к сессии, когда я перечитал первую страницу конспекта и вдруг все понял. Как из неживого вырастает живое, как оно находит новые способы существования, как оно усложняется в процессе, как оно выглядит в результате. Эмерджентность. Ради таких моментов, пожалуй, существует высшее образование. Я до сих пор благодарен Андрею Игоревичу за то, что он открыл для меня это слово, да и вообще страсть к скрытому смыслу живого. Эмерджентность — очень простая идея. Нечто больше, чем сумма его компонентов. Молекула — это не просто несколько атомов, это еще и их общая конфигурация. Предложение — это не просто набор слов, это смысл, который вырастает от английского слова emerge — появляться, возникать, из их взаимоотношений. Мелодия — это не просто столько-то нот до и столько-то нот ре. Это то, как они соотносятся во времени. Короче говоря, у системы есть свойства, которых нет у ее компонентов. Это и есть эмерджентность. Но в случае вечно движущейся живой природы эмерджентность не просто удобный термин. Это долгосрочная стратегия выживания, способ вечно создавать новое там, где возможности кажутся исчерпанными. Именно это искусство создания новых уровней, как мы услышим в следующей части аудиокниги, в совершенстве постигли эукариоты. Во всяком случае, извлекая из глубин своего многоуровневого мозга это многоуровневое предложение, я с теплом думаю о древних эукариотических предках и их ненасытной погоне за сложностью.